Травиата на кораблях. Все это было в Севастополе 12 лет назад. Тогда в бухте стояли старинные броненосцы без брони, красные от ржавчины и грязные, как мусорные ямы. Весь флот состоял из нескольких замызганных катеров. А сейчас я увидел голубые кряжи дредноутов и хищные носы крейсеров, нарядных и праздничных. Весь день был заполнен громом гидропланов и торпедных катеров. Они носились в пене, синеве и флагах по прекрасной карте глубоких и неузнаваемых бухт. В бухтах уже не били бакланов. Город готовился к празднику. На каменных оградах были наклеены афиши. Один из московских театров ставил на кораблях травиату. Знакомые моряки достали мне билет на это необыкновенное зрелище. Актеры должны были играть на броневой палубе, затянутой по сторонам брезентом. Перед моим приездом шли холодные дожди, но потом к ноябрю наступил штиль с его запоздалым трогательным теплом. Такие штили здесь часто случаются, даже зимой. Я знал, что Гард живет в Севастополе, и не удивился, встретив его на палубе крейсера среди краснофлотцев и командиров. Я не удивился встрече с Гартом, но был поражен тем, что Гард беседовал с молодой женщиной. Она была одета с простотой, выдающей внутреннее благородство. Увидев Гарта рядом с этой женщиной, я за него порадовался. Любовь могла вернуть Гарту потерянный интерес к действительности. Чему я был действительно удивлен, так это встреча с Денисовым. Он узнал меня. На рукаве его кителя я увидел широкие золотые нашивки, из чего заключил, что Денисов занимает крупный командный пост. Он рассказал, что вылечился от своих галлюцинаций, работает на Черном море по подъему затонувших судов, а для души занимается внедрением среди краснофлотцев любви к музыке. Он показал мне среди оркестрантов худого человека в пенсне. Я узнал в нем, несмотря на седые виски, юношу, игравшего Чайковского в обледенелой школе. Темные грифы виолончели были прислонены к серым орудийным башням. Музыканты говорили, что, к счастью, нет тумана, и оркестр будет слышен не только на рейде, но даже на прибрежных улицах города. Скрипки поблескивали лаком. Среди стали, блоков и орудий они производили впечатление живых существ. Это театральное зрелище на палубе корабля перенесло меня на много лет вперед. Мелодии Верди, щемящие, как женский плач, о неразделенной любви, звучали в торжественном, величавом безмолвии военного корабля. Я сидел сзади и видел молодые и напряженные затылки моряков. Только раз все досадливо оглянулись, когда на рейде заплакала сирена. Ее голос как бы подчеркнул всю горечь того, что неизбежно произойдет на сцене. Волнение, похожее на приглушенный восторг, теснило дыхание сотен людей. Некоторые низко опускали головы. Я не знал, рассматривали ли они так внимательно свои матросские ботинки или пытались скрыть слезы, несвойственные этим, как они сами себя шутливо называли, скитальцам морей. Десятки яликов с керосиновыми фонарями на бортах качались около крейсера. Из них вверх на броневую палубу, откуда долетал печальный голос Виолетты, смотрели загорелые люди, жители севастопольских окраин. Гребцы старались не плескать веслами. Дым звезд роился над береговыми утесами. Туманная стрела прожектора упиралась в созвездие Ориона. Во время пауз я оглядывался. Казалось, Виолетта пела на родине Верди. Город отражался в воде рейда всеми своими огнями. Блеск пламени достигал морского дна. Так прозрачна была вода севастопольских бухт. «Что происходит?» — спрашивал я себя. «Верди, Венеция, старинный рояль и вино, песенки студентов, седые актеры и молодая женщина с красной камелией, приколотой к корсажу. Предательство, любовь, печальный поцелуй в висок. Севастополь, красная эскадра, матросы-комсомольцы, якоря, цепи, советские гюйсовые флаги, тончайшая музыка и слушатели, каким мог бы позавидовать Верди». Все это произвело в душе радостное смятение. Только к концу спектакля оно сменилось ясным ощущением удивительного времени, переживаемого нами, и небывалого будущего, идущего ему на смену. Я взглянул на Гарта. Шляпа лежала у него на коленях. Он откинулся на спинку кресла и, высоко подняв голову, сосредоточенно смотрел на сцену. Морщины на лбу разошлись. Он обернулся, встретился со мной глазами и кивнул мне головой. Его улыбка была простодушна, как у любого из молодых матросов. После спектакля я подошел к Гарту. Он потряс мне обе руки и тотчас же позвал к себе. Он познакомил меня со своей соседкой. Это была художница Сметанина. Недавно в Москве я видел ее картины. В них была сила мазка, свойственная, пожалуй, только мужчине. Сметанина произвела на меня впечатление человека чистого ума и сильного темперамента. Она была красива той непосредственно врожденной красотой, которая распространяется на все. На лицо, глаза, волосы, манеру говорить, смеяться и сердиться. Гарт познакомил меня еще со своим хозяином, метеорологом Юнге, румяным и неспокойным стариком. Существуют старики, целиком состоящие из любопытства и желания спорить. Они бегают по лекциям, участвуют во всех экскурсиях, никому не дают покоя, но никогда не надоедают. Таким напористым, болтливым старичком мне показался Юнге. В катере по пути к пристани он успел рассказать мне, без всяких понуждений с моей стороны, все, что знал о Верди и, кстати, о Гарибальди. По его словам, они были друзьями. Гарибальди долго жил в Одессе и Таганроге. Он служил капитаном на итальянском пароходе и занимался перевозкой хлеба из наших степных портов в Италию. «Вы знаете, — спросил Юнге, — что Гарибальди сказал о социализме? Нет, социализм — это солнце будущего. Иль социализмо е иль соле дель'авеніре. Иль соле дель'авеніре! — с восторгом повторил он. Лицо его вдруг осветилось струящимся блеском. Я оглянулся. Позади нас на военных кораблях вспыхнула иллюминация. Мы смотрели на нее из города. Золотые пчелы облепили военные корабли. Огненные контуры фантастической эскадры пламенели на рейде и переливались в воде осенних бухт. Десятки прожекторов перепутали свои лучи с туманными созвездиями и извилистым течением Млечного Пути. Музыка гремела на палубах и колебала воду. Желтые и белые, синие и зеленые огни прыгали на волнах, лопались, разлетались на сотни осколков и снова сливались в широкие световые дороги. Черные громады грузовых пароходов пробирались сквозь дождь огней, зажмурив глаза, ослепнув от перебегающего света, и жалобно покрикивали сиренами, просили дать дорогу. Дым иллюминации, как зодиакальный свет, очертил линию крутых берегов, похожих на крепостные стены, и верхушки сухих облетающих деревьев. Листья хрустели под ногами. Только этот звук напоминал о близости зимы. Юнге рассказал, что в садах набухают почки. Было очень легко поверить в наступление новой весны. Воздух дрожал от невидимых горячих течений. С площади, полого спускающейся к морю, долетал мерный шорох сотен подошв. Матросы и командиры танцевали со смущенными девушками под знакомую песенку. «Плыли мы через лунный залив, голоса ваши тихо звенели». К берегу причалил катер. «Командующий флотом», — сказал мне Гарт. Из океана огней с борта катера сошел на пристань высокий человек с широкими золотыми нашивками на рукавах черной шинели. Свет блеснул на его седых висках. Он медленно пошел через праздничную площадь, суровый и улыбающийся. За плечами командующего были годы боев и работы ради того, чтобы, наконец, наступило время расцвета и веселья единственной в мире социалистической родины. «Социализм — это солнце будущего», — сказал я Гарту. «Я знаю», — ответил Гарт. «Я давно отказался от своей невозмутимости». «Плыли мы через лунный залив, голоса наши тихо звенели». «В своих прежних рассказах», — сказал Гарт и подчеркнул слово «прежних», — «я часто описывал праздники в приморских городах. Плошки, пляски, драки и фейерверки. Но ничего подобного тому, что происходит, я, конечно, не мог выдумать. Я писал и не верил, что такие вещи возможны. Я писал с тоскою на сердце. Я очень сбивчиво говорю, но мне хотелось бы, чтобы вы меня поняли. Сейчас, когда мимо прошел командующий флотом, когда прошел через праздник человек, вынесший тяжесть революции, праздник зазвучал по-иному. Если раньше к чувству праздника всегда примешивалась доля смущения перед кем-то за свое веселье, то теперь этого нет. Совесть чиста. Вы поняли меня?» «Понял», — ответил я. «Над чем вы сейчас работаете, Гарт?» «Я пишу о лейтенанте Шмидте», — неожиданно ответил он. Мы проводили Сметанину до дома. Город шумел гулом молодых голосов. На каменных трапах росла полынь. Сметанина жила в верхней части города, возвышавшейся как остров над морем. Там были тенистые улицы, очень пустынные, гулко повторявшие шаги прохожих и близкие к небу. На таких улицах хорошо было бы построить обсерваторию. Сметанина затащила нас к себе. Она налила нам по стакану белого вина. Юнги сел к роялю и сыграл под сурдинку застольную песню из Травиаты.
«Налейте, налейте бокалы и выпьем, друзья, за любовь!»
Мы медленно выпили вино. Я зачитался раскрытой на столе книгой, письмами художника Ван Гога, и почти не слышал разговора, происходившего около меня. Долетали слова о Нордосте и каких-то тоннелях, которые будут стоить гроши и спасут человечество. Старик Юнге горячился и обзывал Гарта трусом.
«Если вы не хотите об этом написать, — сердито сказал Юнге, — так я сам напишу. Вот сяду и напишу. Подумаешь?»
«Я не могу сейчас заниматься этим», — мягко оправдывался Гарт. «Вы знаете, что я работаю над Шмидтом».
«Ну и черт с вами!» — сказал Юнге.
Когда мы вышли, ночной воздух ударил в легкие, как слабый электрический разряд. Казалось, город завалили по крыше только что вытащенными рыбачьими сетями и грудами желтой листвы. Гарт потребовал, чтобы я у него ночевал. В пустой квартире Юнге мы еще долго ходили, спорили и смеялись. Дикий кот носился по темным комнатам, приседая и вытянув хвост. Он прыгал на полки с книгами. Глаза его горели зеленым огнем. Он угрожающе выл, перебирал когтями и готовился к отчаянным прыжкам. Кот играл сам с собой. Он чувствовал себя в джунглях на опасной и увлекательной охоте. Потом он нам надоел, и мы выгнали его на кухню. При свете свечи я долго пересматривал морской сборник за старые годы, валявшийся на столе у Гарта. Я читал о преимуществах службы на парусных кораблях, о нельсоновских капитанах и минах Уайтхеда. Я так увлекся, что уснул только перед рассветом.